Глава 52. Из отдаленного уголка на кладбище в Хаммарбю, к северу от Стокгольма, можно долго смотреть на поля и море с желтыми камышами. Хотя большой город недалеко, все здесь словно вековое. Диса покоилась во внутреннем ряду, у низкой каменной стены, возле детской могилы с отпечатком руки на надгробии. Йона прожил с ней много лет после развода с Сумой, и не было минуты, когда бы он не тосковал по ней. Он убрал старые цветы, налил воды в вазу, поставил свежий букет. «Прости, что не приходил к тебе так долго», — сказал он и смахнул несколько листьев, упавших на могилу. «Помнишь, я рассказывал про Валерию, в которую был влюблен в гимназии?» Какая-то девочка, подскакивая, бежала по тропинке вдоль стены. Две птицы взлетели, описали широкую дугу над громадным ледниковым валуном возле кромки леса. «Представь себе, Люми живет в Париже», — улыбнулся он. «Кажется, ей там хорошо. Занимается проектом фильма в школе, ездит на экскурсии в Кале». Захрустел гравий, и со стороны церкви к Йоне стала приближаться тонкая фигурка с цветными лентами в светлых волосах. Остановилась рядом с Йоной, какое-то время постояла молча, потом заговорила.
«Я только что звонила врачу», — начала Сага Бауэр. «Он еще не очнулся от наркоза. Жить будет, но предстоит несколько операций. Врачам пришлось ампутировать ему руку».
«Самое главное, что он выкарабкался».
«Да»,
— вздохнула Сага и поковыряла гравий носком кроссовки. «Что такое?» — спросил Йона.
«Вернер уже прикрыл дело. На всем стоит гриф «Совершенно секретно». Никому не дают доступа к материалам. Мне не разрешают даже взглянуть на свои собственные рапорты. Если бы руководство знало, что я храню в своем личном компьютере, меня бы уволили». Вернер дал делу такой высокий уровень секретности, что сам больше не имеет к нему доступа.
«А у кого тогда есть доступ?» — с улыбкой спросил Йона.
«Ни у кого»,
— рассмеялась Сага, но тут же снова посерьезнела. Они пошли дальше, миновали рунический камень с извивающимися рептилиями и печального ангела возле ворот кладбища.
«Единственное, что нам известно после проведения крупнейшей в истории Швеции антитеррористической операции, это что там не было и следа терроризма», — сказала Сага и остановилась на парковке.
«Где именно была допущена ошибка?» — спросил Йона.
«Убийца назвал Рачена, и мы связали это с переговорами, которые записала служба безопасности в Халле. Я прочитал весь перевод. Салим Рачен говорил о трех больших праздниках, и дата первого праздника совпала с датой убийства министра иностранных дел Вильяма Фока».
«Это я знаю». Сага оседлала свой грязный мотоцикл и продолжила.
«Но праздниками были дни прибытия родственников Рачена в Швецию. Ничто не указывает, что он стал радикалом в тюрьме. Мы не нашли связи с исламскими или террористическими группировками».
«А шейх Аят Аль-Джахиз?» — спросил Йона.
«Ну, слушай», — хрипло рассмеялась Сага. «У нас же есть запись, где он говорит, что найдет лидеров, которые поддерживают бомбардировки Сирии, и расстреляет их в лицо».
«Министру иностранных дел выстрелили в лицо дважды», — заметил Йона.
«Да, но есть кое-какая проблема. Руководство службы безопасности еще до покушения знало, что шейх Аят Аль-Джахиз 4 года как мертв. Он никак не мог быть связан с Раченом».
«Но почему?»
«Службе как раз разрешили тратить на 40% больше, чем раньше, чтобы и дальше обеспечивать тот же высокий уровень безопасности».
«Понимаю».
«Добро пожаловать в мой мир», — вздохнула Сага и завела мотоцикл. «Поехали в боксерский клуб».